Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. Слова «абьюз» и «абьюзер» перекочевали из психологической терминологии в лексикон многих из нас. Это насилие в любом виде с целью подчинения и подавления воли другого человека. Об этом, к несчастью, весьма распространенном явлении поговорим сейчас с Александром Шаховым, социальным психологом, экспертом по гендерным и семейным отношениям, руководителем Центра психологической помощи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Давайте об абьюзе поговорим. Тема не веселая, но туманная для многих, хотя понятие это также многим хорошо известно на слуху. Корректно ли, прежде всего, разделять абьюз на физический и психологический?
Наверное, стоит это разделять, потому что существует психологический без физического. Мы говорим, что все-таки слово абьюз больше родилось некое как психологическое давление, потому что к физическому абьюзу, то, что мы сейчас называем применимо, просто понятие насилия, оно давно закреплено во многих уголовных системах, юридических системах, за него наказывается. А вот за психологическое давление или за психологическое издевательство нужен был какой-то новый термин, и, насколько я понимаю историю возникновения, оно возникло именно как обозначение психологического, эмоционального давления, насилия.
Существует ли какая-нибудь статистика о том, кто чаще становится жертвой абьюза, женщины или мужчины, гендерно?
В целом, статистики такой официальной я не встречал по многочисленным опросам каким-то и в сфере практики, когда практики делятся друг с другом, психологи практики. Конечно, большинство абьюзов со стороны мужчин в отношении женщин. И это вполне объяснимая вещь, потому что, во-первых, у женщин в принципе такой гендерный есть стереотип воспитания, и у женщин ниже, чем у мужчин самооценка, и поэтому они чаще склонны к тому, чтобы допускать в отношении себя абьюз, унижающий поступки, попадают в эмоциональную зависимость, так что в отношении женщин абьюзивные отношения чаще всего происходят.
А как же расхожее десятилетиями выражение «она меня пилит», «жена пилит», «подруга пилит», «мозги выносит»? Разве это не сродни психологическому абьюзу?
Если мыслить так широко, то можно сказать, что в принципе любой дискомфорт, который испытывает человек, он может назвать его абьюзом. Но мы, психологи, не склонны так расширительно толковать. Когда мы говорим про абьюз в сфере психологии, имеется в виду манипуляции, которые человек применяет, нельзя сказать, что всегда сознательно, но тем не менее он такой очень целенаправленный и во многих случаях умышленный.
Что тогда мы называем конкретным абьюзом? Хамство, правильно я понимаю? Попытка умалить чужие заслуги, принизить самооценку. Что еще?
Обесценивание эмоций, прямые манипуляции, безусловно, сокращение круга социального воздействия, так называемый газлайтинг, то есть превращение белое в черное и наоборот. Но это любые отношения, любые попытки принизить значимость личности и добиться от нее поведения, которое удобно абьюзеру. Как правило, оно связано с каким-то ограничением социальных контактов. Например, абьюзер запрещает видеться с кем-то, говорит, что кроме меня тебе никто не нужен. Прежде всего, основной критерий абьюзера — он совершенно не готов к сотрудничеству, он не готов обсуждать проблему. Он такой авторитарный, ультимативный, выбирает стиль общения и стиль поведения.
Попытка человеку напрямую сказать, что ты лузер по жизни, посмотри, вокруг люди могут почему-то, добиваются, ну и так далее. Вот это распространенная форма претензии, своей горечи, которую человек может формулировать как желание встряхнуть другого и мотивировать, ну как бы смешно это ни звучало. Это ведь абьюз?
Безусловно. Об абьюзе мы говорим, когда не соблюдается правильная форма донесения своей мысли. Есть такая в психологии формулировка. Цель коммуникации — вызываемой реакции. Это означает, что я должен говорить так и то, чтобы добиться нужной реакции. Если я хочу мотивировать человека на какие-то позитивные поступки, то вряд ли он мотивируется моей оценкой, что ты неудачник. Скорее всего, это вызовет обратную реакцию. Он будет защищаться и нападать на меня. Поэтому с этой точки зрения это абьюз. Другое дело, что мы в сердцах можем сказать раз-два это, но если это продолжается постоянно, если это выражается в форме постоянных взаимоотношений, ворчания, поэтому и пиление, если оно систематичным и никаких других отношений уже нет, это, конечно, будет восприниматься как абьюз. Нужно вообще сказать о том, что абьюзивные отношения, они очень хорошо описываются формулой треугольника Карпмана, где каждый участник играет роль жертвы, преследователя и спасателя. И это не обязательно должно быть три участника, могут играть два участника, но все участники этой игры последовательно меняются. То он бывает жертвой, то он преследователем, то и спасателем. Например, женщина, которая чувствует себя жертвой, если муж не работает. Вот он лежит на диване и говорит, что сейчас пандемия, нету возможностей. Она чувствует себя жертвой. И она думает, что это преследователь, что он ей испортил жизнь. И она в этот момент начинает потихонечку сначала просить его, через некоторое время начинает укорять его. И когда он перестает реагировать и на укоры, она начинает его преследовать. Вот она уже становится преследователем, а он, в свою очередь, говорит, она меня пилит. Вот он уже жертва. Здесь какой-то третий может появиться, например, третий игрок, третье явление, которое может быть спасателем. Например, алкоголь. И мужчина говорит, окей, я выпью, и это меня спасет от преследователя, потому что я жертва. Женщина может спасателем найти свою подругу, которая она жалуется на своего нерадивого мужа, который страдает, и подруга ей дает советы, да брось ты его. Все участники таких отношений, треугольника Кармана, или, как сам Стивен Карман говорил, драматического треугольника, все участники этой игры, а это игра по Эрику Берну, они внутренний психологический бессознательный выигрыш получают, и они не готовы расстаться и выйти из этого треугольника, из этих отношений. Каждый из них получает определенную выгоду психологическую. И тут важно с психологом разобраться, какая именно выгода, почему часто бывает, что самое распространенное явление — мужчина бьет. У нас таких было много довольно скандалов, даже звездных в прошлом году и сейчас. Оскорбляет, гуляет. Послушаешь такую жертву и думаешь, господи, как она могла жить с таким чудовищем? Но она не спешит разрывать отношения. Почему? Все вокруг удивляются, почему ты живешь, почему ты жила, почему ты терпела. На самом деле объяснений рациональных здесь не существует. Здесь объяснения иррациональные, потому что жертва, как правило, чувствует собственную неуверенность, она боится выйти из этих отношений, потому что внешний мир, неопределенность ее пугает больше. Если описать это такими простыми словами, то я заведу сильное, страшное чудовище, оно будет меня защищать от более страшного мира, я лучше буду жить с этим чудовищем, но со знакомым чудовищем. Но боюсь выйти в страшный чудовищный мир, потому что я чувствую себя неуверенной. Вот так можно описать определенную выгоду жертвы. Ну и, конечно, в каждой игре, у каждой роли есть своя выгода.
Как в паре получается, что когда один партнер пытается занизить самооценку своего близкого человека, обесценить его, как второй продолжает считать первого доброжелателем? Допустим, чтобы не сдержанный на язык, грубый, категоричный в своих требованиях партнер изменился, ему, очевидно, потребуется, во-первых, захотеть изменить свои паттерны поведенческие, во-вторых, пройти длительный путь терапии. Мы понимаем, что в современных реалиях, в том числе из-за нехватки финансов и так далее, предубеждений, стигмы определенной, очень многие даже не начнут, не то что дойдут до каких-то результатов. Неужели у их партнеров настолько низкая самооценка, что они готовы жить вот в этом состоянии всю свою жизнь и считать, что человек при этом близкий? Как это?
Если коротко ответить, то надежда. Эта ситуация хорошо описывается известной историей, сказкой «Красавица и чудовище». Красавица вынуждена жить с чудовищем, но она надеется, что однажды своим поцелуем изменит его и превратит в прекрасного принца. Если говорить про почему жертва остается в зависимых отношениях с абьюзером, с преследователем, то нужно понять, что жертва сама бессознательно выбирает такие отношения. И эта пара, она друг друга видит. Психологи проводили опросы, выбрали женщин, провели тесты и определили женщин с низкой самооценкой. И фотографии этих женщин показали лицам, осужденным за насильственные преступления в отношении женщин. И спросили, какие из этих представленных фотографий женщин вы выбрали бы в качестве жертв своих преступлений. То есть вы думаете, какие из них бы терпели это. И все преступники безошибочно по фотографии определили женщин с низкой самооценкой. То есть у жертвы и у преследователей есть такая некая программа. Они как магниты, которые притягиваются друг к другу. Как это происходит? Например, если был суровый папа, который вел себя грубо по отношению к матери и по отношению к дочери, был холодным, циничным, равнодушным, то для маленькой девочки это пример, ролевая модель любви. Она же не знает, что такое любовь. И она думает, вот это и есть любовь, то есть это нормально, жить так. И, соответственно, она ищет некое повторение этой любви. Несмотря на то, что она мечтает, она видит сказки, она видит ролевые модели или примеры своих подружек, тем не менее, бессознательно она стремится к этому. То есть для нее это, для мозга, для психики, это знакомая ситуация. И наш мозг выбирает знакомые вещи. И поэтому бессознательно она выбирает так. Это не означает, что с самого начала она выбирает такого хама и грубияна, который начнет ее с первого слова унижать. Нет, таких обычно людей Жертвы сначала видят надежность. То есть он как бы холодный, равнодушный мужчина, он такой в то же время он уверенный в своих силах или даже самоуверенный. Он дает ощущение надежности, твердости. И это то, чего не хватает самой жертве женщины. Поэтому она выбирает его за эти качества. Конечно, вначале это игра, и преследователь, абьюзер, вначале он проявляет свои лучшие качества. Он презентует себя с лучшей стороны, скрывая свои недостатки. Он же не будет сразу сходу оскорблять. А впоследствии они постепенно проявляются. И это очень похоже на известную притчу о лягушке, которую поместили в кастрюлю и начали медленно подогревать воду. Из-за постепенного изменения среды лягушка не видела, что среда меняется, в конце концов сварилась. Вот точно так же происходит и в отношениях с абьюзером и жертвой. Это происходит постепенно, и у жертвы уже появляется привязанность эмоциональная. Обычно такие люди очень открытые, они доверчивые, они не уверены в себе. И поэтому возникает такая сначала тесная эмоциональная связь, а потом уже проявляются все самые худшие качества. К тому же часто абьюзеры — это не психопаты чаще всего. То есть не социопаты, не психопаты. Это бывает, но редко. Чаще всего абьюзеры — это нарциссы. А у нарциссов есть такое качество, которое описывается их названием. Они очень привлекательные. То есть если вспомнить легенду о нарциссе, то нарцисс, он был настолько привлекательной личностью, что влюблял в себя даже богов. Многие нарциссы действительно талантливые, экстраординарные люди. Они умеют создавать свой образ такой идеальный, романтичный, очень яркий, запоминающийся, в который не влюбиться очень сложно. И девочка, которая страдала от холодности отца, мечтала о настоящем принце. То есть обычно жертвы — это всегда женщины, чаще всего это жертвы с инфантильным мышлением. То есть они идеалистичные, они верят в настоящую любовь, в принца, который прискачет на белом коне.
А что, настоящей любви нет?
Ну, она во всяком случае не сказочная. То есть под словом «настоящая любовь» женщины подразумевают некую сказочную, мелодраматичную, как в голливудских романтических комедиях, отношения. Чтоб есть на свете какой-то очень благородный рыцарь с внешностью Ричарда Гира, который найдет меня случайно, увидит ее, влюбится в нее, одарит ее.
Понятно, но это же свойственно, наверное, все-таки совсем молоденьким девочкам. А когда 35-летняя женщина, у которой есть ответственность уже за своего ребенка или нескольких детей, живет с человеком, который постоянно заставляет ее чувствовать себя третьим сортом, вот тут возникают вопросы, почему взрослый человек, пусть и незрелый, или страдающий большими проблемами, почему он, по крайней мере, не обращается за помощью, почему терпит и вынуждает своих детей смотреть на это?
Я вижу, что на самом деле и в 35 лет, и в 40 лет мировоззрение людей не меняется, потому что если человек сознательно не меняет его, то есть он не выявляет ошибки в своем мировоззрении, оно и сохраняется. Оно выработалось в детстве, и у нас есть явление, которое называется когнитивный диссонанс. Если какие-то события в реальности противоречат моим убеждениям. Теория когнитивного диссонанса говорит о том, что я не принимаю реальность. То есть я не изменяю свои мировоззрения. Я предпочитаю не замечать какие-то вещи в реальности. И это происходит с нашими героинями чаще всего. Я работаю с женщинами 30, 35 и 40. И инфантильное мышление, волшебное мышление, оно по-прежнему существует, сколько бы детей не было. Ведь такое волшебное инфантильное детское мышление мы можем обнаружить у женщин, которые верят гадалкам, верят в предсказания, верят в денежные свечи. И посмотрите, сколько таких женщин в возрасте от 35 до 40. Это все результат волшебного мышления.
Да, Александр, я благодарю вас за эту беседу. Думаю, будет правильным пожелать всем нашим слушательницам и слушателям, конечно, тоже, но мы говорили все-таки о женщинах больше сегодня, пожелать им любить себя. Какую бы ненависть уже этот затасканный призыв не вызывал во многих, поскольку действительно из каждого утюга призывают людей себя полюбить, себя принять, но сделать это по-настоящему для того, чтобы все-таки не позволять никому обесценивать вас, для того, чтобы вы для себя в первую очередь были ценными, правда?
Да, я полностью согласен с вашим призывом. Хочу даже, может быть, немножко его усилить и сказать, что, наверное, нужно просто позаботиться о себе. И нужно понять, что нет ни одного другого человека и личности, кто лучше всего позаботится, кроме вас самих. Нужно взять ответственность за заботу о себе и нужно себя защищать.
Причины абьюзивных отношений нам помог лучше понять Александр Шахов, социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям, руководитель Центра психологической помощи.
Интервью на радио «Спутник».